И о погоде: приближается северо-западный циклон к центральным областям. Это атлантический циклон, поэтому погода ближе к выходным ожидается ветреной и дождливой на большей части европейской территории страны. В северо-западном районе временами небольшой дождь, температура всего лишь 11-16 градусов. В центральном районе пасмурно, временами дождь. И ночью и днем от 19 до 14 предвещают синоптики. 10-14 градусов с дождем и ждут в северо-западном районе. В Санкт-Петербурге сегодня дождь, температура 13-15 градусов. В Москве синоптики ожидают дождливую, во всяком случае, в первой половине дня температуру, и столбик термометра, по мнению специалистов, поднимется до отметки 19 градусов. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В течение этого часа мы постараемся подвести итоги съезда Демократической партии США и поговорим о том, что делать с копейками и с пятачками. 306 миллионов вот этих денежных знаков гуляет по России. Это хорошо или плохо? Выясним некоторые подробности скандинавской системы образования, как один человек может оказаться основоположником целой огромной системы образования. Скоро открывается в Москве книжная ярмарка. Это тоже очень интересное событие. И попытаемся ответить на вопрос. Вопрос, тема сегодняшнего часа звучит так. Изменилось ли ваше отношение к Грузии? На этот вопрос вы можете отвечать на пейджер в Москве 961-33-33. 961-33-33, или вы можете воспользоваться номером для смс-сообщений плюс 7-903-743-2801. Изменилось ли ваше отношение к Грузии? Ну, а теперь давайте отправимся за океан. Ян Рунов, предварительные итоги съезда демократов, Соединенных Штатов, партии демократов в США, пытается подвести, и давайте послушаем мнение нашего заокеанского коллеги.
Четвертый день съезда проходил не в спортивном комплексе «Пепси», а на футбольном стадионе «Инвеско», где собралось более 75 тысяч зрителей, чтобы услышать, что скажет первый в истории Соединенных Штатов афроамериканец, официально провозглашенный кандидатом Демократической партии на пост президента Америки. В своей речи Обама призвал американцев всем вместе изменить курс, которым страна шла последние годы. Выступление Обамы сопровождалось разноцветным дождем из конфетти и красочным фейерверком. В этот вечер выступил с речью и Альберт Гор, лауреат Нобелевской премии и премии «Оскар», бывший вице-президент Соединенных Штатов. По его мнению, этот съезд был самым зеленым в истории Америки, самым дружественным по отношению к окружающей среде. Об итогах съезда в Денвере, штат Колорадо, рассказывает директор исследовательских программ в Колорадском институте Independence Дэвид Коппел.
Я думаю, съезд прошел очень успешно для демократов. Они сумели объединиться, они собрали высокого класса политиков, агитировавших за Обаму. На партийных съездах в наше время, в отличие от тех, что были 100 или даже 30 лет назад, уже не решается вопрос, кого из кандидатов номинировать на пост президента. К съезду решение теперь уже готово. Поэтому съезд — это тщательно срежиссированный спектакль для показа по телевидению. С этой задачей съезд Демократической партии справился блестяще. В результате, как и следовало ожидать, рейтинг Обамы, судя по ежедневным опросам общественного мнения, проводимым Институтом Гэллопа, резко повысился. В этом ему помог съезд. Посмотрим, сумеют ли республиканцы критикой Обамы снизить его рейтинг. Возможно, он дает повод для критики, хотя бы тем, как было обставлено его выступление. Он стоял на фоне вроде бы древнегреческих колонн а-ля Парфенон. В консервативных газетах даже писали, что Обаме следовало выйти в тоги. Художником-декоратором был выбран человек, оформлявший концерты певицы Бритни Спирс. Но своей речью Обама показал, что он серьезный кандидат в президенты, а не просто привлекательный персонаж на телеэкране. В Демократической партии опасались, что Хиллари и Билл Клинтон затмят Обаму. Конечно, роль Клинтонов была очень важной, и они вошли в историю вместе со съездом. Действительно, опасений было много. И Хиллари, и Билл Клинтон говорили великолепно и очень убедительно поддержали Обаму.
Главной задачей съезда было убедить сторонников Хиллари Клинтон голосовать за Обаму, а не за Маккейна. Думаю, эту задачу съезд в общем выполнил. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
7:12, и утреннюю программу «Время свободы» продолжит обзор прессы. Подготовил этот обзор прессы Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Сегодня газеты подводят итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества, и мнения тут у наших пишущих коллег разделились. Подробнее об этом. «Коммерсант» пишет: «России не удалось добиться поддержки своих действий на Кавказе со стороны участников вчерашнего саммита ШОС в Душанбе». По информации «Коммерсанта», на словах лидера стран-членов ШОС выразили президенту России Дмитрию Медведеву полное одобрение действий Москвы, но в итоговой декларации ШОС высказалась в поддержку принципа территориальной целостности государств и против применения силы в международных делах. Это означает, что в нарастающем противостоянии с Западом Россия фактически осталась одна, полагает «Коммерсант». А вот «Время новостей» пишет, что в условиях практически консолидированной антироссийской позиции, занятой Западом, Москва все же получила поддержку своих действий на Кавказе со стороны Пекина и остальных лидеров Шанхайской организации сотрудничества. И эту точку зрения также разделяют независимые газеты и российская газета. Хотя, как пишет «Время новостей», выглядело это не так убедительно, как, вероятно, хотелось бы Кремлю. Но такова восточная дипломатия Шанхайской организации, где все приходится вычитывать между строк, находя потаенный смысл в поведении VIP-персон, многозначительных жестах и улыбках. Когда вчера в Душанбе, выступая на расширенном заседании саммита, президент Медведев выражал партнерам признательность за понимание и объективную оценку предпринимаемых Россией мирных усилий в урегулировании ситуации на Кавказе, это показалось лишь данью дипломатическому этикету. В конце концов, если Москва так откликалась на достаточно скромное отражение кризиса вокруг Южной Осетии, выраженное в итоговой декларации саммита, то признательность это выглядело несколько преувеличенной. Однако Дмитрий Медведев не ограничился выражением признательности. Вступительная часть его выступления была исполнена в жесткой стилистике. И не только после окончания саммита, когда удалось живьем увидеть его главных действующих лиц, стало возможным убедиться в том, что эта риторика имела под собой основание. Один из высокопоставленных представителей российского руководства на условиях анонимности сообщил «Времени новостей», что реакция Пекина на действия России, пусть и не публично выраженная, полностью удовлетворила Москву. Выяснилось, что накануне саммита, в ходе двусторонней российско-китайской встречи, председатель КНР Ху Цзиньтао заявил, что действия Грузии явились отражением провокационной политики Запада по расширению НАТО, и действия России в ответ на это были совершенно адекватными. При этом председатель Ху, как утверждает источник, дал понять, что Пекин, связанный проблемой Тайваня, не может позволить себе выразить это мнение публично. Эту позицию, насколько известно, китайский лидер повторил и вчера, выступая на закрытом совещании лидеров шанхайской шестерки в узком кругу. Ну и кроме Пекина, однозначную, но пока не публичную поддержку Москве выразил Ташкент, а также поддержал Москву президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Спасибо большое. Мы ждем Валерию Шабаеву минут через 30, а может быть даже чуть-чуть поменьше, с очередным обзором прессы. А сейчас время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Представители России и США выступили со взаимными обвинениями на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном кризису вокруг Грузии. Грузия призвала провести международное расследование ее конфликта с Россией. Парламент Грузии единогласно принял резолюцию с призывом к разрыву дипломатических отношений с северным соседом. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут. В 14:00, сразу же после выпуска новостей, Марина Тимашева приглашает вас в программу «Поверх барьеров», и разговор пойдет о конгрессе дураков. Конгресс дураков, ну и, конечно, Слава Полунин. Вы узнаете о книге «Диссиденты. Неформалы и свобода в СССР». Музыкальный фестиваль «Корни и крона» тоже не оставлен будет без внимания. Все это в программе «Поверх барьеров». 14:00, сразу после выпуска новостей, время московское. А сейчас Игорь Катманов уже готов познакомить нас с главными спортивными событиями дня минувшего. День наступивший – это один из ярких дней в истории клубного европейского футбола, поскольку матч за Суперкубок сегодня ожидается, не так ли, Игорь?
Да, доброе утро, Сергей. Доброе сегодня утро. На стадионе Луи II в Монако определится обладатель Суперкубка. «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет с английским «Манчестер Юнайтед» и начало матча в 22 часа 45 минут по московскому времени. Ну и напомню, что в Монако накануне прошла жеребьевка группового этапа футбольной Лиги Чемпионов, разбившая 32 команды на 8 групп. В группу А попали Челси, Англия, Рома, Италия, Бордо, Франция и ЧФР Румыния. Группу Б составили итальянский Интер, немецкий Вердер, греческий Панатинайкос и Анортосис из Кипра. Группа С — Барселона, Испания, Спортинг, Португалия, Базель, Швейцария, Шахтер, Украина. Группа Д — английский Ливерпуль, голландский ПСВ Эйндховен, французский Марсель и испанский Атлетико. Группа Е — Манчестер Юнайтед, Англия, Вильяреал, Испания, Салтик, Шотландия, Ольберг, Дания. Группа Ф — французский Лион, немецкая Бавария, румынский Стяуа и итальянская Фиорентина. Группа Ж — английский Арсенал, португальский Порту, турецкий Фенербахче и украинская Динамо. И в группу H попали испанский Реал Мадрид, итальянский Ювентус, российский Зенит и белорусский Батэ.
Игорь, а можно назвать вот эту группу, в которой Зенит начинает поход за европейским трофеем, можно назвать самой сильной?
Ну, самой сильной, наверное, нет. Ну, две команды здесь, безусловно, приковывают внимание. Я как раз-таки не о Зените, я о мадридском Реале, да, и о Ювентусе. Что касается Батэ, то, на мой взгляд, это, если не сенсация, то все-таки неожиданность турнира Лиги Чемпионов, впрочем, как, к примеру, и румынский ЧФР. Прошли встречи второго круга открытого чемпионата США по теннису и результаты матчей с участием российских теннисистов. Евгений Королев проиграл французу Гаэлю Монфису со счетом 2-6, 3-6, 6-3, 4-6. А в женской части соревнований Динара Сафина победила итальянку Роберту Винчи. Надежда Петрова переиграла Су Вэйсэй из Тайваня. А вот Елена Веснина проиграла четвертой ракетке соревнований американке Сирене Уильямс.
Спасибо, Игорь. Ждем следующий выпуск обзора спортивных событий через час. И давайте теперь поговорим об экономической составляющей дня минувшего и дня наступающего. Дело в том, что 306 миллионов рублей в копейках и пятачках ходят в обороте в России. Нужны ли такие монеты или нет? Это одна из тем, к которым Сергей Синицкий обращается в своей экономической панораме.
Абсолютное большинство российских граждан высказываются против сохранения в наличном денежном обороте монет номиналом в 1,5 копеек. Как свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного аналитическим центром Юрия Левады по заказу Центрального банка, против высказались 91,83% респондентов соответственно. По словам первого заместителя председателя банка Георгия Лунтовского, выпуск таких монет экономически нецелесообразен, поскольку затраты на чеканку превышают их номинал. По данным Центрального банка, сегодня в обращении находятся 6,5 миллиардов однокопеечных монет и почти 5 миллиардов пятикопеечных на общую сумму в 306 миллионов рублей. Российская компания «Вымпелком», второй по количеству абонентов оператор сотовой связи в стране, официально объявила о подписании соглашения с американской компанией Apple, предусматривающего начало продаж в России телефонов iPhone, работающих в сетях третьего поколения. По сообщениям, они начнутся до конца 2008 года. Другие детали подписанного соглашения не раскрываются. По мнению экспертов, в ближайшее время будет объявлено о подписании аналогичных соглашений с двумя другими российскими операторами сотовой связи. Связи большой тройки – компании МТС и Мегафон. По мнению участников рынка, стоимость телефона iPhone в России в рознице составит около 1000 долларов. Международные резервы России за неделю с 16 по 22 августа увеличились на 400 миллионов долларов и составили 581,5 миллиард долларов, сообщил Центральный банк. С начала года их объем вырос почти на 22%. По прогнозу Центрального банка России, за 2008 год в целом международные резервы страны увеличатся более чем на треть, до 650 миллиардов долларов. Российская государственная корпорация «Фонд реформирования жилищно-коммунального хозяйства» провела в среду первый аукцион по размещению временно свободных средств на счетах коммерческих банков. Их объем составил 20 миллиардов рублей, или в пересчете по текущему курсу более 800 миллионов долларов. Общий объем фонда составляет 240 миллиардов рублей. Власти намерены потратить их на переселение граждан из аварийного жилья, а также на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Из них около 25 миллиардов рублей на сегодня уже выделено регионам.
7:22 продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Изменилось ли ваше отношение к Грузии? Это тема сегодняшнего часа. Можете отвечать на пейджер 9613333, либо на смс номер +7 743 28 01. Нашу программу продолжает Кирилл Кобрин. Кто выиграл и кто проиграл от конфликта на территории Грузии? А об одной из сетевых публикаций на эту тему Кирилл Кобрин в рубрике «Политика онлайн».
Передышка на военных фронтах на Кавказе и перегруппировка дипломатических сил накануне срочного саммита Евросоюза, который должен высказать свою позицию к действиям Кремля в отношении Тбилиси, позволяет подвести некоторые предварительные итоги событий последних трех недель. Русский интернет не остался в стороне от этого процесса. На различных сайтах появились аналитические или просто публицистические статьи, в которых авторы пытаются понять, что же все-таки произошло. Именно такого рода текст опубликован на сайте петербургского еженедельника «Дело». Я имею в виду статью Дмитрия Травина «Кавказ в сухом остатке».
Остатков, пожалуй, два. Первый – это принципиально новое положение дел в самом проблемном регионе. Второй – существенно упрочившееся положение Кремля, сумевшего извлечь все необходимое из маленькой победоносной войны.
Первый из предварительных итогов, который подводит Дмитрий Травин, касается статуса и этнического состава населения Южной Осетии, впрочем, и не называемой им Абхазии тоже. По мнению петербургского политолога...
Что касается Южной Осетии, то, скорее всего, конфликт, длившийся там на протяжении многих десятилетий, можно теперь считать завершившимся. Да-да, именно теперь. Проблема оказалась разрешенной в тот момент, когда пролилась кровь, и когда миллионы людей планеты, ничего не ведавших про эту горячую точку, вдруг узнали о ее существовании. Конечно, осетинский вопрос долго еще будут ставить в различных международных организациях, долго еще Грузия будет отказываться признавать сложившееся положение дел, и долго еще политизированные обыватели будут демонстрировать озабоченность судьбой несчастных беженцев. Но кардинального поворота уже не произойдет. Еще одной осетино-грузинской войны не будет.
Дмитрий Травин подчеркивает, что произошедшее с Южной Осетией и Абхазией есть продолжение давнишнего процесса моноэтнизации некогда пестрых с национальной точки зрения регионов. Вот примеры, которые он приводит в своей статье.
Именно так после окончания Первой мировой войны был решен многовековой греко-турецкий конфликт. Греков депортировали из Турции, турок из Греции. Проигравшая сторона смирилась с потерей территории и престижа, зажила новой жизнью, озаботилась проблемами собственного развития вместо того, чтобы бесконечно ругаться с соседом. Именно так после окончания Второй мировой войны был решен многолетний конфликт немцев с чехами и поляками. Германия проиграла геополитическую игру и навсегда потеряла Судетскую область Чехии, а также Силезию, Познань, Гданьск, регионы, в которых на протяжении нескольких столетий трудом и талантом немецких бюргеров, осевших на славянских землях, создавалась великая культура. Потомки творивших эту культуру были безжалостно депортированы и начали в Западной Германии новую жизнь, которая, кстати, оказалась счастливее, чем жизнь славян за железным занавесом. Похожим образом, по сути дела, оказался разрешен в недавнем прошлом и косовский конфликт. Оставшиеся в регионе сербы компактно сгруппировались возле границы, вынужденно оставив большую часть территории косоварам. И хотя Белград не признает официально новых реалий, на самом деле всем там уже давно все ясно. Сербия берет курс на вхождение в Евросоюз, а это вхождение несовместимо с реваншизмом, даже если для него есть моральные основания.
Это то, что касается Южной Осетии и Грузии в целом. А вот второй, сухой остаток произошедшего в последние три недели между Москвой и Тбилиси. И он имеет отношение уже к России и ее отношениям с окружающим миром.
Прошедшее после войны время показало и то, что никакого серьезного международного давления на Россию в связи с осетино-грузинским конфликтом оказано быть не может. Нефть и газ у нас будут закупать по-прежнему, Олимпиаду в Сочи никто отменять не станет, а если вдруг мы перестанем быть членами «Большой восьмерки», Путин это легко переживет. Благо, участвовать теперь в такого рода встречах предстоит не ему, а Дмитрию Медведеву.
Если Кремль выиграл от этого конфликта, то кто, по мнению Дмитрия Травина, проиграл? Обычные граждане России.
Проиграем же от усиления конфронтации мы все, простые граждане России. Но, скорее всего, поначалу этого не заметим. Опять затормозится наше вступление в ВТО, но мало кто вообще понимает, почему благодаря ВТО экономика начинает лучше работать, а доходы расти. Остановится процесс облегчения визового режима. Однако не так уж много людей у нас в этом облегчении заинтересованы. Иностранный капитал будет рассматривать Россию как зону нестабильности? Будет. Но ведь буржуи жадные. Ради возможности присосаться к российским нефтедолларам они на все закроют глаза. И на Кавказ, и на права человека, и на угрозу потери в перспективе своих собственных инвестиций.
Дмитрий Травин считает, что даже возможные экономические последствия пока не влияют на общественную поддержку действий Кремля.
На российскую экономику действительно кавказские события серьезно влияют. Фондовый рынок провалился катастрофическим образом, и это особенно дико выглядит на фоне высокого экономического роста России и ее нефтегазовых запасов, которые должны, по идее, привлекать капитал, а капитал в это время убегает. Но я не думаю, что Путин этим серьезно озабочен, потому что на текущем благосостоянии россиян это не сказывается. Народ в большей степени поддерживает действия на Кавказе, поскольку это была такая маленькая победоносная война, а об экономике люди сейчас думают мало. Проблема вступления в ВТО очень серьезная. Та инфляция, которая в России за последний год существует, может быть остановлена, в частности, усилением международной конкуренции, а для этого вступление в ВТО необходимо. Но таких сложных экономических связей основная масса людей не понимает.
Мнение петербургского экономиста и публициста Дмитрия Травина. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Хочу напомнить, что вопрос сегодняшнего часа звучит так. Изменилось ли ваше отношение к Грузии? Свои ответы вы можете присылать на пейджер в Москве 961-33-33, либо на смс номер +7 903 743 2801. Изменилось ли ваше отношение к Грузии? Война цивилизаций, война режимов и место журналиста в этой войне. Разговор на эту тему состоялся в программе «Час прессы» с автором романа «Боги Багдада» и главным редактором русской службы BBC Андреем Остальским и заместителем главного редактора журнала «Раша Профиль» Дмитрием Бабичем. Сегодня вы услышите повтор этой программы, которую провела Елена Рыковцева. Это произойдет в 13 часов, сразу же после выпуска новостей. Московское время, час прессы, 13 часов после выпуска новостей. А сейчас часы в московской студии «Радио Свобода» показывают 7 часов и 30 минут. Время новостей. Евгения Мельникова.
«Радио Свобода». Новости.
Представители России и США выступили с взаимными обвинениями в Совете Безопасности ООН при обсуждении кризиса вокруг Грузии. Грузия призвала провести международное расследование ее конфликта с Россией. Представители Абхазии и Южной Осетии не разрешили выступить на заседании Совета Безопасности. Парламент Грузии единогласно принял резолюцию, содержащую призыв к разрыву дипотношений с Россией. Депутаты обвинили Москву в оккупации части страны. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что конфликт в Южной Осетии мог быть спровоцирован некоторыми силами в США в преддверии ноябрьских выборов американского президента. Белый дом отверг утверждения Путина, назвав их неразумными. Сенатор-демократ Барак Обама официально принял предложение стать кандидатом в президенты США. Накануне его выдвижение поддержали делегаты съезда Демократической партии в Денвере. На выборах 4 ноября Обаме будет противостоять сенатор-республиканец Джон Маккейн. В Москве начинается судебный процесс по делу бывшего директора музея имени Сахарова Юрия Самодурова, которого обвиняют в возбуждении ненависти и вражды за организацию выставки «Запретное искусство-2006». Пожар и взрывы на военных складах в Харьковской области Украины локализованы. Радиус опасной зоны сокращен с 5 до 3 километров, заявил первый вице-премьер Александр Турчинов. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич предстанет сегодня перед Международным трибуналом в Гааге. Он должен будет ответить, признает ли себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях. На Украине из-за пожара в шахте эвакуировано свыше 200 горняков, сообщили местные СМИ. Сведений о пострадавших нет. В Индии госпитализирован Далай-лама, духовный лидер Тибета. Как сообщается, ему предстоит пройти обследование в связи с недомоганием.
В Санкт-Петербурге синоптики сегодня ожидают дождливую погоду, температура воздуха, по мнению специалистов, поднимется до 13-15 градусов выше нуля. А в столице также дождь, температура от 15 до 19 градусов. Конфликт с Грузией открыл новую страницу в российской политике, так считают некоторые эксперты. Общественное внимание с внутренних проблем сместилось к внешнеполитическим событиям, и в этих условиях общество поддерживает власть. Политические партии, даже оппозиционные, для того, чтобы не потерять популярность, вынуждены почти полностью отказаться от критики Кремля. В свою очередь, Дмитрию Медведеву уже совсем не нужно намекать на возможные послабления во внутреннем курсе. Эту тему продолжает Кирилл Кобрин.
Передышка на военных фронтах на Кавказе и перегруппировка дипломатических сил накануне срочного саммита Евросоюза, который должен высказать свое отношение к действиям Кремля, позволяет подвести некоторые предварительные итоги событий последних трех недель. Мнения самые различные, от заявлений, что мы стали свидетелями рождения нового мирового порядка, до катастрофических аналогий с августом 1914 года. Меньше обсуждается, по крайней мере пока, влияние кризиса на внутреннюю российскую политику. Между тем, российские партии высказывают почти единодушную поддержку действиям Кремля, оппозиции власти, в частности Дмитрия Медведева, значительно укрепились. Смолкли разговоры о либерализме нового президента, о возможности некой оттепели. Все отошло на второй план в условиях военной конфронтации и международной изоляции России. Теперь невозможен разговор в терминах «плохой президент Путин», «хороший президент Медведев». Так считает политолог, руководитель аналитической службы фонда «Российский общественно-политический центр» Святослав Каспе.
Во всяком случае, и до того описывать российский внутриполитический расклад в терминах там, «доброго и злого следователя» или «хорошего и плохого парня» было по меньшей мере неразумно. Пока ясно, что российская внутриполитическая карта на данный момент не существует. На данный момент карты нет, есть абсолютно неизведанное пространство. Я думаю, что от того, как будут развиваться наши отношения с внешним миром, прежде всего и будут зависеть внутриполитические процессы. То есть понятно, что не прекратятся сразу все разговоры, там, например, о борьбе с коррупцией, наоборот, они будут продолжены. Но как будут выглядеть политические процессы внутри страны, пока совершенно непонятно.
Многие обращают внимание на отдаленное сходство с началом президентства, сначала премьерства, а потом президентства Владимира Путина и Второй Чеченской войной. Но все-таки это была внутренняя проблема. Может быть, внешняя политика становится главной на повестке дня президентства Медведева?
Очень на то похоже. Сравнение со Второй Чеченской войной здесь, конечно, неуместно, это совершенно другая история. Но я думаю, что действительно теперь, после всего произошедшего, Медведеву, возможно, против его собственной воли, мы не знаем, придется в первую очередь сосредоточиться на определении места России в мире.
Мнение московского политолога Святослава Каспе. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
7:35. Хочу напомнить, что тема сегодняшнего часа звучала так. И продолжает, кстати говоря, звучать так. Изменилось ли ваше отношение к Грузии? Вы можете отвечать на этот вопрос на пейджер 961-33-33, либо на смс номер +7 903 743 2801. Вот первые ваши отклики. Нет, не изменилось. Очередной раз вспоминаю Сталина. Почему он не успел перенести столицу страны в Горе? Лужков там был бы мэром, пишет Ваня Жуков. О какой идет речь? Николай Борода прислал сообщение, но, к сожалению, здесь какие-то проблемы с пейджером и непонятные знаки выскакивают вместо шрифта. Хорошо, не буду дальше тратить время. И напомню просто, что вопрос звучит так. Изменилось ли ваше отношение к Грузии? Николая Бородоя попрошу просто прислать, если ему не трудно, еще раз свое мнение, потому что очень трудно прочитать. Изменилось ли ваше отношение к Грузии? С таким же самым вопросом на улице Пскова вышла Анна Липина. И вот что она услышала.
Я не знаю, насколько такая информация-то правдивая. Вы знаете, слушаешь одну радиостанцию, там другое говорят, слушаю наши, третьи говорят. Поэтому вот сейчас определенно сказать я не могу. Конечно, безумно жалко людей, которые страдают из-за вот таких неумных политиков.
Я житель сам бывший Грузии. Ну, то, что делает Саакашвили, это больной человек. Ни в какие рамки это не входит. А население, что Грузии, люди никогда не виноваты. Виноваты политики. Они правят людьми. Люди всегда жили дружно. Я вот жил рядом в Руставе, это буквально 40 километров от Скинвали. И там у меня соседи были когда-то осетины, грузины, азербайджанцы, армяне, белорусы, украинцы. У нас не было никогда никакой вражды. А политики это все развели.
К самим грузинам, нет, как бы к правительству, да. Просто мы ехали сейчас в поезде, мальчик был сосед и рассказывал, как вот в таких вот детей стреляют. Если бы нормальное правительство было, оно до такого, наверное, не допустило.
К грузинам не изменилось, а к руководителям, да.
Ну, вообще-то, так вот, чтобы как-то я к ней там плохо относилась или к людям, которые, да, вот там живут. Нет, конечно, этого нет. Почему мы должны как-то к ним иначе относиться, да? Ну, это уже их там дела. Жалко тех людей, которые вот действительно простые люди. Мне кажется, им и тоже хочется жить из России, и вообще в мире, да. Они люди очень гостеприимные и дружелюбные.
Они все хороши. Знаю я их, все нравы. Мало их среди них хороших. Я мало их встречал. Кто нас любит? Да возьмите, кому мы помогаем гуманитарно. Там сильно нас любят. Ой, только давай деньги и давай еще.
Вы знаете, оно у меня до этого еще было изменено. Плохое отношение к ним было до еще этой ситуации. Потому что мы уж военные, мы служили в этих странах. Отношение изменилось, потому что сами попали под такую разделку, когда выводили войска. Может, кто не сталкивался с такой ситуацией, люди тоже очень сильно меняются. Люди, даже не понимая, что происходит, простые люди, они тоже резко меняли свое отношение к русским.
Если честно, откровенно, у меня к кавказским народам давно отношение очень плохое. Ну, так, да, лично, лично.
Конечно, изменилось. Ну, потому что как-то я привыкла, что все вместе живут, поэтому.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, изменилось ли ваше отношение к Грузии. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну и 7 часов 40 минут, показывают часы в московской студии радио «Свобода». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И давайте поговорим о культуре. Золотая статуя Кейт Мосс будет выставлена в Британском музее. Знаете ли вы об этом? Об этом знает Дмитрий Волчек. И он сейчас в рубрике «Культура, новости и комментарий» поведает вам не только об этом, но и, скажем, о юбилее романа «Доктора Живаго».
Метрополитен Опера в третий раз подряд проведет серию прямых трансляций своих спектаклей в кинотеатры по системе HD. В программе видеотрансляции участвуют более 850 кинотеатров почти в 30 странах мира, а также ряд независимых киноорганизаций, центров исполнительских искусств и университетов. Многие из них в этом году впервые. Кинопублике в предстоящем сезоне будут показаны 5 новых постановок: «Доктор Атомик» современного американского композитора Джона Адамса, «Осуждение Фауста Берлиоза» с тенором Марчелло Джордани в главной роли и под управлением Джона Адамса. Джеймса Левайна, Таис Масне с Рене Флеминг в заглавной роли, Рандина Пуччини с участием Анджело Георгио и Роберто Аланья и Сомнамбула Беллини с Натали Дессе и Хуаном Диего Флорезом. Золотая статуя британской топ-модели Кейт Мосс, выполненная скульптором Марком Куином, станет частью выставки «Статуи Филия», которая пройдет в Британском музее с 4 октября по 25 января. Фигура, названная Сиреной, будет самой большой статуей из чистого золота со времен Древнего Египта. Министр здравоохранения Франции Розелин Башло-Наркен сдержала данное ею слово. Несколько недель назад она пообещала, в случае, если национальная сборная завоюет не меньше 40 медалей на Олимпийских играх в Пекине, одеться экстравагантно. Франция добилась успеха, и Розелин Башло-Наркен появилась на заседании правительства в розовых кроксах. По окончании рабочей встречи министр позировала перед камерами на фоне Елисейского дворца. Исполнилось полвека со дня появления на свет первого русского издания романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Эту новость комментирует мой коллега Иван Толстой.
Первый русский «Доктор Живаго» был пиратским. Тираж его ограниченным, и предназначался он для политического скандала. На титульном листе в последнюю минуту итальянский издатель Фельтринелли почти против своей воли поставил собственное имя. В действительности роман был напечатан в Голландии, в Гааге. Причем ни директор издательств, ни его главный редактор не подозревали об этом. Это была частная сделка начальника типографии и голландской контрразведки. А за всей историей стояла ЦРУ. Из Гааги весьма ограниченный тираж был доставлен в Брюссель, где проходила всемирная выставка «Экспо-58». «Доктора Живаго» раздавали бесплатно всем желающим у входа в Ватиканский павильон. Секретная операция сделала свое дело. Советский Союз, несмотря на разоблачение культа личности, предстал душителем художественной свободы. Присуждение Нобелевской премии Пастернаку стало еще реальней. Мировой интерес к русскому искусству значительно вырос. Правда, сам Борис Леонидович так никогда и не увидел это судьбоносное пиратское издание.
7:43 показывают часы в московской студии радио «Свобода». С 3 по 8 сентября в Москве на территории Всероссийского выставочного центра пройдет 21-я международная книжная выставка-ярмарка. Ее почетным гостем в этом году станет Украина. Всего же на ярмарке будут представлены издания из 82 стран. С подробностями Лили Пальвелева.
Программа ярмарки столь обширна, что для ее расписания понадобилось издать толстенькую книжку, где плотным шрифтом указано, в какой день, в какое время и в каком павильоне пройдут встречи с писателями, круглые столы, презентации новых изданий и прочие мероприятия. Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев отмечает.
Это крупнейший книжный форум России, это крупнейший книжный форум стран СНГ. И это, можно сказать, крупнейший книжный форум Восточной Европы. Каждый год мы регистрируем увеличение количества участников. И это не только потому, что российская книжная индустрия показывает динамичный рост. За последние 5 лет количество издаваемых книг в Российской Федерации удвоилось. Но еще и потому, что Московская международная книжная ярмарка – это праздник книги всех любителей книжной культуры. Мы ожидаем порядка 300 тысяч гостей, будет порядка 2500 участников. Это издатели, книготорговцы.
Как сообщает Валентина Бабилюлька, она руководитель департамента книги Украинского государственного комитета теле- и радиовещания, Украина уже была почетным гостем на книжных ярмарках в Минске и Варшаве. Теперь пришла очередь Москвы.
Хочу пригласить всех в 58-й павильон. У нас будет возможность проводить там демонстрацию своих книг. Их более 4000. Впервые у нас не такой уже большой опыт участия в выставках ярмарок. У нас было такое упущение, мы не привозили книг, которые бы продавались. И посетители выставки были очень огорчены. Но учитывая этот урок, мы пригласили книгораспространительные организации с Украины, и книга на выставке будет продаваться. Еще хочу сказать, что мы впервые включили в состав украинской делегации писателей с Украины. Это, в частности, Андрей Курков, который известен такими романами, как «Последняя любовь президента», как «Пикник на льду». приедет Мария Матиос. Вы также знаете ее по роману, изданному в России, роман «Нация». Она будет презентовать свой новый роман. Также мы планируем провести презентацию репринтного издания «Пересопницкие Евангелие». Это издательство «АДЕФ Украина».
Ну а главное событие украинской программы – презентация книги Гоголя «Петербургские повести» с уникальными иллюстрациями Юлия Чарышникова. Долгое время никто не решался, опубликовывать ли на гравюры львовского художника. Слишком мистическими и слишком сюрреалистичными казались они. Теперь книга, выпущенная издательством «Грани Т», получила главный приз конкурса «Лучшая книга Украины». Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
А теперь коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин заявил, что конфликт в Южной Осетии мог быть спровоцирован некоторыми силами в США. В Москве начинается судебный процесс по делу Юрия Самодурова. В Приморье 4 человека получили ранения при падении пассажирского автобуса с моста. Пожар на военных складах на Украине локализован, заявили власти страны. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас слово Валерии Шабаевой, которая появилась в студии с обзором сегодняшних российских изданий. Доброе утро, Валерий.
Доброе утро, Сергей. Россия ответила в четверг на критику Запада в связи с признанием суверенитета Южной Осетии и Абхазии устами президента Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина. Об этом пишет газета «Газета». Первый сделал это на саммите ШОС в Душанбе, второй дал интервью американской телекомпании CNN. Медведев показал, что готов взять на себя инициативу по преодолению самых болезненных мировых проблем, ситуации в Афганистане и Иране. Встретив с их лидерами Хамидом Карзаем и Махмудом Ахмадинежадом и обсудив с ними именно те темы, на которые они говорить откровенно Западом не хотят, то есть противодействие терроризму и ядерную программу. Одновременно Владимир Путин в интервью CNN подчеркнул, что Россия не стремится к ухудшению отношений с Западом, чего не скажешь о странах НАТО. Ну и вот об интервью Владимира Путина CNN с другой точки зрения пишет газета «Время новостей» и не только она. Пока Запад мучительно размышляет, какие санкции применить к России в наказании за агрессию по отношению к Грузии, Москва осуществила своего рода превентивный удар. По сложившейся в последние годы традиции, власти нанесли этот удар по импортируемому продовольствию и по этой же традиции начисто отрицают всякую политическую подоплеку. Расшифровывает «Коммерсант». Премьер-министр вчера заявил о том, что в ближайшее время 19 американским производителям мяса птицы будет закрыт доступ на российский рынок. Американский экспорт курятины в Россию был обречен резко сократиться или даже прекратиться к 31 декабря 2008 года, но премьер-министр решил не ждать выхода из договоров с Соединенными Штатами Америки в рамках вступления России в ВТО. Оперативную защиту национальных интересов в конфронтации с Западом реализовал Роспотребнадзор, пишет газета «Коммерсант». С другой стороны, тоже возможны санкции. Об этом пишет независимая газета. В частности, формирующаяся на Западе антироссийская коалиция может нанести чувствительные удары по экономическим планам и интересам Москвы. Вчера, как сообщает издание, Эстония призвала Евросоюз пересмотреть весь спектр отношений с Россией. А накануне британский МИД объявил о создании коалиции по противодействию агрессии России в Грузии. При самом плохом сценарии жертвами санкций Турции могут стать проекты газа и нефтепроводов, а также планы экспансии российских компаний за рубежом. Не исключено также появление внутри России бизнес-оппозиции, заинтересованной в сотрудничестве с Западом, предупреждает независимая газета. Ну, а о том, о чем предупреждает рейтинговое агентство «Фич», пишет сегодня газета «Ведомости». Война с Грузией и охлаждение отношений с Западом грозят сокращением притока капитала в Россию, считает «Фич». Те деньги, которые все же станут поступать, будут обходиться дороже. Но, тем не менее, не все по этому поводу горюют. «Известия» пишут, что если из-за конфликта в Южной Осетии Россия окажется в экономической изоляции, то экономике страны это только поможет. Такой парадоксальный вывод можно сделать из вчерашних заявлений Россельхознадзора. Не будет дешевых импортных окорочков, придется вырастить свои. Ненадолго затянув пояса, мы сможем производить достаточно и мяса, и зерна. Еще и другим останется. А по части телевизоров, магнитолы, даже треников, никакой изоляции не будет. Китай рядом, пишут «Известия». И немножечко вот об этом подробнее. Если будет запущено все, что можно запустить по сельскохозяйственному производству, то Россия сможет прокормить 33 миллиарда человек, заявил вчера замглавы Россельхознадзора Николай Власов, выступая на пресс-конференции, посвященной продовольственной безопасности России. На первый взгляд его слова кажутся фантастическими, ведь российская зависимость от импорта колоссальная, тоже продовольствие в стране на 50% иностранное. Но, тем не менее, если отказаться от требований ВТО, которые страна приняла в одностороннем порядке, ограничить ввоз свинины, окорочков, то уже крестьяне получат значительно больше. Ну и в сельское хозяйство централизованно должны прийти колоссальные деньги. До 2012 года крестьяне получат дополнительные субсидии в размере 102 миллиардов рублей.
Заманчивые перспективы рисуют отечественные утренние газеты. Мы ждем Валерию еще не с одним выпуском, разумеется, новостей, но ближайший будет минут через 15. Этот час утренней информационной программы «Время свободы» завершит программа, рубрика «История Востока и Запада». Сейчас мы отправимся в Данию. Скандинавия, ну, Дания конкретно, всегда была известна своим новаторством в области педагогики. При этом совершенно особое место в датской культуре занимают так называемые народные университеты. Уже более полутора столетий эти образовательные заведения собирают в своих стенах датчан различного возраста и социального положения для обучения странному, на первый взгляд, делу – умению жить. Об истории этого педагогического феномена, укрепившего в свое время национальное самосознание датчан, беседа нашего скандинавского корреспондента Сергея Джаняна с лектором датского педагогического колледжа Скоруб Марианны Кейнике.
Госпожа Кейнике, в чем проявляются особенности датской педагогической школы? Исторически датская, а в широком смысле и скандинавская система образования была связана с идеями Яна Амоса Коменского, Жана Жака Руссо, Дьюи, Пиаже и других. Привитый на датской почве зарубежный опыт дал, однако, уникальный результат – создание не авторитарной системы воспитания и преподавания, ориентированной на каждого отдельного ученика. Говоря иначе, датская образовательная система инициирует у учащихся не только тягу к знаниям, но и развитие у них самостоятельных взглядов и суждений. Всем этим скандинавская педагогика обязана одному человеку – датскому священнику Николаю Фредерику Северину Грундвику. Именно задуманная им реформа народного образования, проводившаяся в стране с середины 40-х годов XIX века, сыграла важнейшую роль в развитии культурной жизни Дании и других скандинавских стран. При том, что за рубежом датская культура ассоциируется, как правило, с Гансом Христианом Андерсеном, наше датское все – это не Андерсен и не Кьеркегор, но их современник – пастор Грундвик. Этот мыслитель, поэт и философ оставил после себя огромное наследие – научные труды по истории Дании, скандинавской мифологии, переводы, стихи. Различая понятия образованность и ученость, Грундвик стремился преодолеть оторванность высшего образования от жизни, и этого он рассчитывал добиться путем создания общенародных школ жизни. Цель этих школ была сформулирована следующим образом – разбудить ум молодых датских крестьян и крестьянок, успевших получить образование в элементарных школах. Кроме того, по замыслу Грундвика, совместное воспитание и обучение молодежи могло уберечь датский язык и литературу от влияния соседней Германии и в конечном итоге способствовать национальному возрождению страны. Как же идеи Грундвика были воплощены на практике? Создатель высших народных школ имел счастье дожить до осуществления большей части своих замыслов. Первая фолькегойскула была открыта в 1844 году в Рёдинге. Согласно королевскому указу, здесь надлежало воспитывать истинных сынов Отечества и подданных королевства. Поначалу школа эта носила несколько элитный характер. В первом наборе учащихся были в основном дети зажиточных крестьян и государственных служащих. Здесь читали лекции по отечественной истории и знакомились со скандинавской мифологией. Важное место в процессе обучения занимала музыка. Это были северные песни, гимны и оперные арии. В отличие от обычной гимназии, где после чтения следовала обязательная дискуссия на латыни, обсуждение прочитанного велось на родном языке. Учителя обедали за одним столом с воспитанниками и просили их обращаться по имени. Более того, никто в новой школе не ставил оценок и не заставлял сдавать экзамен. Грундвиковские школы без преувеличения сыграли огромную роль в формировании демократического общества в Дании, сделав датчан такими, какие мы есть сегодня. За более чем полтора столетия своего существования высшие народные школы появились во всех скандинавских странах – Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии. Школы Грундвика есть также в Германии и Франции. Относительно недавно они открылись даже в Японии. Что представляет из себя датские народные школы сегодня? В настоящее время в Дании насчитывается 79 высших народных школ. Ежегодно полный курс обучения в них проходит примерно 7 тысяч учащихся, и около 45 тысяч человек записываются на недельные или двухнедельные курсы. Занятия платные. 7 дней обучения стоят от 140 до 430 евро. Однако государство при необходимости предоставляет ученикам субсидии. Высшие народные школы открыты не только для датчан, но и для иностранцев. Кроме того, в некоторых школах семейным учащимся разрешают даже брать с собой детей. Что же касается специализации, то здесь можно изучать практически все, начиная от таких дисциплин, как философия, международное право, лингвистика и заканчивая курсами йоги, декоративно-прикладного искусства или основ коммуникации. Существуют даже такие чисто скандинавские дисциплины, как туризм и жизнь на свежем воздухе. Кто составляет контингент учащихся высших народных школ? Типичный портрет ученика фолькегойскулы составить невозможно в принципе, поскольку сюда приходят люди из всех слоев датского общества. Кроме того, в эти школы принимают 16 лет, при том, что верхняя возрастная планка практически не ограничена. Тем не менее, определенные тенденции просматриваются. Так, согласно официальной статистике, примерно пятую часть учащихся составляют безработные и получатели социальной помощи, немалые проблемные молодежи, а также людей, переживающих возрастной кризис. Так что, помимо собственного обучения, высшие школы играют в некоторых случаях и роль реабилитационных центров. Приходилось слышать мнение, что датские народные школы являются анахронизмом и уже отслужили свое. Так ли это? Высшие народные школы появились в 19 веке и были революционными для своей эпохи, поскольку предполагали невиданную по тем временам свободу и демократичность. Однако сегодня в качестве молодежной системы образования они уже отыграли свою роль, и я не думаю, что у них есть шансы выжить в дальнейшем. Но в качестве площадки для личностного роста и развития людей старшего поколения грундвиговские школы отнюдь не исчерпали свой потенциал. Датская образовательная система всегда учитывался человеческий фактор, ведь согласно Грундвику, школа должна воспитывать в людях сознание гражданской ответственности и способность справляться с жизненными ситуациями. А ведь этот процесс продолжается всю жизнь, с детства до старости. Так что в этом плане датские высшие народные школы еще долго будут приносить пользу обществу. Говорит лектор датского педагогического колледжа Скоруб, магистр педагогики Марианна Кейнике. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я принимаю освобождение как знак справедливости.
Я решил последовать их совету и объявить об отставке.
Мы хотим просто, чтобы нас уважали.
Большое число людей называют ровно ту цифру, которую они слышали.
Грузию не сломить, что бы вы ни делали.
Тимошенко Грузия. Обвиняется в системной работе в интересах российской стороны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9000.